копчик недоверчиво приоткрыл один глаз. «У него все болит, у бедняги», — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею. «Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит, и здесь у него болит, и вот здесь у него болит». Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание копчика сразу прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело. «Встать, сволочь!» — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг. Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц, раскрытой ладонью с глухим стуком, ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину. «Встать!» — снова заревел Фриц. Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо копчика было теперь совсем белое, с прозеленью. Глаза выкатились, обезумели. Он обильно потел. Андрей, годливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но, с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества. «По-моему, ты недоволен обращением», — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица. «Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер». «Старший следователь Фридрих Гейгер». Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, нависал над ним, уперев руки в бока. «Можешь жаловаться. Мое нынешнее начальство, ты знаешь. А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно?» «Некто рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Слыхал такую фамилию?» «А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом Гестапо. А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?» Зазвонил телефон, Андрей снял трубку. «Следователь Воронин слушает», — сказал он сквозь зубы. «Мартинелли», — отозвался глуховатый с одышкой голос, — «зайдите ко мне, Воронин, немедленно». Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета подальше от обезумевших глаз копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. «Зачем это он, гестапо, Гиммлер?» «Меня шеф к себе вызывает», — сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом. Машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме. «Желаю удачи», — отозвался Фриц, не оборачиваясь. «Я здесь побуду, не беспокойся». Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина. На длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда открытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких последнего набора следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа. Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены. Он тяжело, с присвистом дышал через рот и смотрел на Андрея из-под лобья. «Сядьте!» — проворчал он. Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. «Часов 11 уже», — подумал он, — «сколько же времени я потратил на этого мерзавца?» «Сколько у вас дел?» — спросил шеф. 8. «Сколько намерены закончить к концу квартала?» 1. «Плохо. Андрей промолчал. «Плохо работаете, Воронин, плохо!» — сипло сказал шеф. Его мучила одышка.